Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Христология. Проблема взаимоотношения атрибутов.
Итак, проблема взаимоотношения атрибутов. Итак, я уже говорил, что Христос, Бога-человек, Он имел божественные атрибуты и человеческие атрибуты. Вопрос. Могут ли атрибуты Бога в личности Христа из божественной природы переходить в человеческую и наоборот? То есть, может ли в некоторых поступках Христа или вообще в его сущности происходить следующее, что человеческие атрибуты перестают быть человеческими и вливаться в божественную природу? Может ли быть такое? И наоборот, может ли быть такое, что божественные атрибуты перестают быть абсолютно божественными и вливаться в человеческую природу? Вопрос. Ответ – нет, не может. Если бы такое происходило, это означало бы изменение комплекса атрибутов. Понимаете, да, вот если бы человеческий атрибут влился в божественный атрибут, это значит, ну, хорошо, человек, Бог всемогущ, человек не всемогущ. Если бы вот эта часть личности человека влилась в божественную часть личности, то он уже бы не был абсолютно всемогущ. Значит, комплекс божественных атрибутов был бы изменен, и он бы уже не был вполне Богом. Понимаете, да? И наоборот, если бы всемогущество влилось, или там вездесущность, да, влило, или там всезнание и так далее, то тогда бы он не был вполне человеком, не вполне Богом. Поэтому мы говорим, атрибуты не переходят из одной природы в другую. Возможность этого означала бы изменение комплексов атрибутов, а тем самым и самой природы. Атрибуты общаются, Христос использует все эти атрибуты, но никогда не сливаются. Усмиряя бурю, Христос проявлял божественные атрибуты. Уставая и чувствуя жажду человеческие, страдая на кресте, те и другие, атрибуты проявлялись, атрибуты взаимодействовали, но никогда не смешивались, теряя свою первоначальную сущность. Понятно это? Еще вопрос. Можно ли сказать, что Иисус Христос, как Бог, не жаждал? Вот некоторые говорят, почему Он жаждал? Он же Бог. Они говорят, ну как Бог Он не жаждал, а как человек жаждал. Можно ли сказать, что Он как Бог все знал, а как человек не знал? Как Бог не умирал, а как человек умер? Можно ли так сказать? Ответ – нет. Хотя Бог не может жаждать чего-то не знать и умереть, но как Бога-человек Иисус жаждал, не знал часа своего пришествия и умер. Христос после воплощения всегда действовал как Бога-человек и никогда не действовал только как человек или только как Бог. Вот смотрите, когда Христос усмирил бурю, можно ли сказать, что здесь Он действовал только как Бог? Когда Христос жаждал, можно ли сказать, что Он здесь действовал только как человек? Нельзя. Когда Христос усмирил бурю, Он усмирил ее как Бога-человек. Когда Христос жаждал, Он жаждал как Бога-человек. Он был одной личностью, у Него не было раздвоения личности. Он был одной личностью, Он был Бога-человеком. Может быть, я кого-то разочаровал, но это так. Следующий вопрос. Проблема самоуничижения. Кенозис, богословие греческого кенозиса. Здесь два вопроса. Изменилась ли божественная сущность Христа в связи с Его воплощением? И второй вопрос. Утратил ли Христос некоторые свои атрибуты после воплощения, например, всезнание и всемогущество? Филиппийцам 2:5-11. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе, ибо Он, будучи образом Божьим». Итак, первый вопрос. Изменилась ли божественная сущность Христа в связи с Его воплощением и соединением в себе двух природ? Заблуждение. Некоторые считают, что воплотившись, Христос перестал быть равным Отцу. Соединившись с человеческой природой, Он утратил божественную. Ответ. Божественная природа Христа неизменна. И, конечно же, она не изменилась и после воплощения. Он, будучи образом Божьим. Образ – это греческое слово «морфе». Существенная, неизменная форма. В греческом языке есть два слова, означающие «образ». Первое слово «морфы» говорит о неизменной форме, схеме, говорит о внешней форме, время от времени изменяется. Например, морфы каждого из нас – наше человеческое существо, то, что неизменно. Мы люди, никогда не перестанем быть людьми, никогда не станем животными. Второе слово «схема» – это слово, которое говорит о том, что меняется. Меняется, хотя и не коренным образом, так как человек может быть ребенком, юношем и стариком. Итак, морфы употреблялось, когда говорили
о чем-то неизменном, схема употребляли, когда говорили о том, что меняется. Понятно, да, разница? Так вот, в отношении Христа использовано слово «морфы», «неизменный». Он образ Божий, неизменный Бог, который никогда, ни при каких условиях не изменяется. Божественная сущность Христа неизменна и до, и после воплощения. Природа Христа не менялась. Он не перестал быть равным Отцу. Он лишь функционально стал подчиняться Отцу, добровольно. Также добровольно принял образ раба после воплощения. Точно так же, как девушка, выходя замуж, не перестает быть человеком. Правда? Или нет? Да, не перестает быть человеком. Равным своему мужу. Она лишь функционально подчиняется. Причем, так должно быть, с радостью и совершенно добровольно. Так и Христос, Он функционально подчинился Богу Отцу, но не перестал быть Богом. Женщина такой же человек, как мужчина, не ниже. Она равна перед Богом, как и мужчина, одинаково ценна. Но по Божьему замыслу женщина должна подчиняться мужчине. Так же и Бог Сын, Он равен Богу Отцу, Он не ниже ни достоинством, ничем, Он такой же Бог. Но по Божьему замыслу Он добровольно, с радостью подчиняется Отцу. Поэтому говорит, Отец послал меня и так далее. Некоторые используют эти тексты, Отец послал меня, там, Отец больше меня, Он говорит. Они думают, что Христос меньше Отца. Нет, это добровольное подчинение равного равному. Ну вообще у нас, конечно, у нас как в мире греха? Подчинение, это значит сильный подавляет слабого. Вот эту же модель мы переносим на отношение Отца с Сыном и думаем, значит он слабее. Но там в Святой Троице нету таких правил. Итак, Христос не перестал быть Богом, добровольно подчинил себя. Следующий вопрос. Утратил ли Христос некоторые свои атрибуты, воплотившись в образ человека? Сейчас мы отвлечемся от конспекта, я вам попытаюсь объяснить, что называется, на пальцах. Матфея 24:36. «О дне же том и часе не знает ни ангелы небесные, а только мой Отец один». Смотрите, Христос – всезнающий Бог. Всезнающий Бог. Его всезнание равно всезнанию Отца? Равно. Вопрос. Почему же он говорит, что отец знает о часе моего пришествия, а я не знаю? Так вот смотрите, почему он это говорит. Он говорит это не потому, что когда он стал человеком, он потерял всезнание. Нет. Например, Христос был всезнающим, но проявление этого всезнания зависело от развития человеческого организма. Когда он был младенцем, его всезнание было функционально ограничено физическим развитием. Когда ему было 12 лет, его всезнание улучшилось, но все же было ограничено. Когда Христос вышел на служение, он уже полностью осознавал, кто он такой и что пришел исполнить, однако он все еще не знал некоторые вещи, например, день своего второго пришествия. Это связано с добровольным самоограничением Христа, как было угодно Отцу. Иисус был всезнающим по природе, однако добровольно ограничил себя. Вот смотрите, предположим, я вышел играть в теннис, в настольный теннис, да? Против меня, я плохо играю, против меня вышел человек, который вообще плохо играет. Для того, чтобы у нас хоть как-то поединок с ним получился, я взял и поджал ногу, и играю на одной ноге, и получается борьба. Утратил ли я свою ногу? Если бы я ее отрубил себе, тогда бы я ее утратил. Но я не утратил, я ее только поджал. Вот так и Христос. Он не потерял свое всезнание, а он добровольно ограничил свое всезнание. Всезнание было с ним, как моя нога со мной. Но он просто не употреблял его, как я не употребляю ногу во время этой игры. Понимаете, что сделал Христос? Он добровольно ограничил себя. Он не потерял атрибуты. Атрибуты, он не отказался от них полностью. Не отказался от них. Он добровольно самоограничил себя. Заблуждение, самоограничение Христа, отказ от некоторых атрибутов. Заблуждение, самоограничение Христа, сокрытие некоторых атрибутов. Истина, самоограничение Христа, функциональное самоограничение. Христос добровольно ограничил себя точно так же, как теннисист поджал ногу, не потеряв ее. Понятно, да? И последняя проблема, проблема уязвимости. Проблема уязвимости. Смотрите, что говорят сторонники этих взглядов. Если Христос святой Бог, Он не мог согрешить. Вот скажите, Бог может согрешить? Не может согрешить. Тогда в чем смысл был Его искушений? В пустыне Ему было тяжело? Тяжело Ему было, да? Сатана Его искушал. В Гефсиманском саду Ему было тяжело? Христос Бог, Он мог согрешить? Нет. Тогда что ж тяжелого? Вот так вопрос стоит. Так стоит вопрос. Два варианта ответа на этот вопрос. Сторонники уязвимости и сторонники неуязвимости. Первый вариант ответа. Сторонники уязвимости говорят, он мог все-таки согрешить, теоретически. Если бы Христос не мог согрешить, значит его искушения не настоящие, и он не мог бы нам сострадать в наших немощах. Первый вариант ответа. Видите? Евреям 4:15. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:15. Второй вариант ответа. Сторонники неуязвимости говорят, он не мог согрешить, так как человеческая и божественная природа нераздельны. Если бы он согрешил как человек, это означало бы, что он согрешил и как Бог, что невозможно. Итак, два варианта. Одни говорят, согрешить он мог, другие говорят, что согрешить он не мог. Решение. Иисус Христос прошел самые ужасные искушения, как пишет Райли. И хотя не согрешил и не мог согрешить, сторонники неуязвимости правы. Он не мог согрешить. А сторонники неуязвимости не правы. Ведь говорить, что искушать Иисуса Христа невозможно, поскольку он не может согрешать, так же неверно, как сказать, что если армия непобедима, на нее нельзя напасть. Смысл искушений в том, чтобы Христос мог сострадать нам, как первосвященник и как судья. Понятно? Вот была война между Россией и Грузией, да? Грузия могла победить Россию? Не могла. Но можно ли сказать солдатам, что их война была легкой прогулкой, и что они совсем там не рисковали жизнью? Это было бы неправильно. Хотя победить не могла. Точно так же и Христос не мог согрешить. Но можно ли сказать, что его страдания в искушениях были легкой прогулкой? Нет, это было тяжелым испытанием и тяжелой борьбой. Слава Богу, вопросов нет.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!